Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева. В Риге открывается саммит НАТО. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена положением независимых СМИ в Азербайджане. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, филолога, публициста, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. О торжественных мероприятиях в Петербурге рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Одно из самых масштабных мероприятий, посвященных столетию Лихачева, международный юбилейный конгресс «Культура и будущее России», проходящий с 28 по 30 ноября. На нем будут обсуждаться ключевые проблемы развития российской культуры, гуманитарной науки, образования, их роль и место в мировых интеграционных процессах. Отмечает юбилей Лихачева и Петербургский университет. Там прошло торжественное заседание ученого совета, открылось несколько экспозиций. К празднику в Петербурге вышел трехтомник работ Лихачева, а на международном книжном салоне «Вален-экспо» внучка академика Зинаида Курбатова представила документальную ленту «Частные хроники» Дмитрий Лихачев. В день рождения Лихачева в Невской куртине Петропавловской крепости открылась выставка «Академик Лихачев. Диалог с 20 веком». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность заметным ухудшением положения СМИ в Азербайджане. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы в письме на имя президента Азербайджана обратил особое внимание на недавнее закрытие независимой телекомпании АНС и выселение оппозиционной газеты «Азадлык» и ряда других изданий из их офисов в центре Баку. Вот что думает по поводу происшедшего редактор другой независимой газеты «Зеркало».
Точки зрения разные, но для нас, журналистов, для меня в том числе, одна точка зрения, что это есть действительно попытка оказать давление на независимые и оппозиционные СМИ. Это попытка давления на свободу выражения.
Сказал редактор азербайджанской газеты «Зеркало». В Чечне погиб военнослужащий внутренних войск МВД, еще двое солдат ранены. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, в понедельник на окраине Гудермеса неизвестные обстреляли автомобиль с военнослужащими. В Шатойском районе Чечни задержаны 4 маджахеда. В Иркутске совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Никто не пострадал. Аэробус А-310, летевший из Москвы в Иркутск, садился в иркутском аэропорту с неисправной передней стойкой шасси. На борту находились 195 человек. Самолет не поврежден. В Красноярске совершено вооруженное нападение на охрану деревообрабатывающего комбината. Пострадали трое охранников. По данным Интерфакса, ссылающегося на правоохранительные органы, задержаны 10 нападавших. Тот же источник не исключает, что была совершена попытка захвата предприятия, которое является предметом спора двух хозяйствующих субъектов. Россия и Казахстан в декабре завершают процесс создания совместного предприятия по обогащению урана в Ангарске, сообщил премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов. Выступая на заседании правительства, Ахметов также сказал, что в начале декабря другое казахстанско-российское предприятие добудет первую тонну урановой руды на месторождении «Заречное» в Казахстане. Россия создает под контролем МАГАТЭ международный центр по обогащению урана на базе ангарского электролизного химкомбината.
Радио «Свобода». Новости.
В Риге открывается саммит НАТО. Главная тема форума – ситуация в Афганистане, где боевики Талибана активизировали действия против сил НАТО. В канун встречи глава американского сенатского комитета по иностранным делам Ричард Лугар заявил, что неудачи операции в Афганистане могут подорвать доверие к Североатлантическому союзу. Участники саммита обсудят также обострение отношений между Россией и Грузией и проблемы энергетической безопасности. Глава американского сенатского комитета Ричард Лугар считает, необходимо пригласить Грузию вступить в НАТО.
Грузия стала великолепной моделью для своего региона. Кроме того, по ее территории проходят важнейшие участки нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также Южно-Кавказского газопровода. Два месяца назад генеральный секретарь НАТО объявил о начале интенсивного диалога с Грузией. Это важный шаг. Необходимо как можно скорее выработать план расширения союза.
Заявил американский сенатор. Недавно Сенат США одобрил законопроект, призывающий НАТО принять в свои ряды Грузию, Албанию, Хорватию и Македонию. Россия категорически не согласна с возможным вступлением Грузии в Североатлантический союз. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Он призвал принять срочные меры, чтобы избежать ее. Ранее Белый дом заявил, что рост насилия в Ираке достиг новой фазы.
Мы обеспокоены ростом волны межрелигиозного насилия в Ираке. Идет много разговоров о том, что там гражданская война. Мы придерживаемся иной точки зрения, и, что более важно, иную позицию занимает и премьер-министр Ирака Аль-Малики. Полагаю, что ему лучше знать, что происходит в его стране, чем нам, находящимся в Нью-Йорке или Вашингтоне.
Сказал представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. 23 ноября в Багдаде в результате серии терактов погибли более 200 человек. Европейская комиссия призвала страны ЕС активизировать контроль за посланиями в электронной почте, получившими название «спам». Согласно докладу Еврокомиссии, эти послания, составляющие до 80% общего объема компьютерной почты, все чаще рассылают мошенники, чтобы выманить у получателя данные и в кредитных карточках, и банковских счетах. В докладе подчеркивается, что наиболее успешно с жуликами в интернете борются в Нидерландах и Финляндии, говорит представитель Еврокомиссии.
С 2002 года в Европейском Союзе действует запрет на спам, и мы полагаем, этот запрет абсолютно целесообразен. Необходимо лишь подкрепить его тщательным контролем, что в свою очередь требует хорошо оснащенного государственного регулирования,
сказал представитель Еврокомиссии. Жозеф Кабила стал новым президентом Демократической Республики Конго. Об этом объявили в понедельник Верховный суд страны. Президентские выборы в Конго состоялись в июле-октябре, завершив 40-летний период диктатуры и гражданской войны. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прочитать и прослушать на нашем сайте www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Убийство Анны Политковской, критика Кремля и чеченского руководства, санкционировано убийство в центре Москвы Мавлади Байсарова, личного врага фактического руководителя Чечни, убийство Александра Литвиненко, оппонента российской власти, угроза убийством двум сотрудникам «Новой газеты», которые негативно оценивают положение дел в Чеченской республике. И все это за неполных два месяца. Слишком много печальных событий за слишком короткий срок. До сих пор неизвестно, связаны ли между собой впрямую, организационно, технически, сами по себе эти события, но совершенно очевидно, что существует некая мировоззренческая связь между людьми, которых убивали и которым сегодня угрожают. Это критическое отношение к современной российской власти, то ли в Москве, то ли в Чечне. Сегодня у нас в гостях писатель Владимир Резун, с которого наши слушатели хорошо знают под псевдонимом Виктор Суворов. Он с нами на связи по телефону из Лондона. Здравствуйте, Владимир Богданович.
Добрый день, здравствуйте.
С нами член Совета по внешней оборонной политике Виталий Шлыков. Здравствуйте, Виталий Васильевич. И с нами главный редактор сайта «Агентура.ру» Александр Солдатов. Здравствуйте, Александр.
Андрей Солдатов, добрый день.
Андрей Солдатов, простите, пожалуйста. И мы обсуждаем моральные и политические последствия последней списка смертей последнего времени гибели Александра Литвиненко. Мы чуть позже включаем телефон прямого эфира, но уже сейчас ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». А начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Сегодня в Москву по приглашению радиостанции «Голос России» съезжаются руководители русскоязычных интернет-изданий из стран СНГ и дальнего зарубежья. С нами на связи Антон Калинин, руководитель интернет-вещания радио «Голос России». Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с вашего позволения я задам первый вопрос не по теме вашего сбора, вашей конференции, а по вопросу, который интересует наших слушателей. Очень многие из них интересуются, можно ли в Соединенных Штатах Америки услышать российские станции. Ваши можно услышать в Штатах?
Ну, конечно, во-первых, мы вещаем, как любой традиционный иновещатель, на средних, коротких волнах, присутствуем в других более современных форматах и посредством сети интернет в разделе «Прямой эфир» на сайте «Голоса России». Там можно послушать программы на 16 языках.
Спасибо, Антон. Вот вы очень успокоили нашу аудиторию, которая говорит, вот, американская станция тут в России пользуется возможностью быть услышанной, а российские государственные нет. И вот вы развеяли, наконец-то, эти слухи и опасения, вы государственная станция. И теперь по теме нашей уже рубрики. Объясните, пожалуйста, с какой целью вы собираете на совещание, на конференцию вот этих руководителей интернет-изданий русскоязычных? О чем вы будете с ними говорить?
Ну, это, во-первых, сразу скажу, это уже четвертая конференция. Uh-huh. Раньше мы собирали представителей русскоязычных СМИ стран СНГ и Балтии, и сейчас решили уже расширить этот формат. В частности, будут представители Германии принимать участие в конференции. Ну, во-первых, одна из целей – это, конечно, понять, какие проблемы испытывает русскоязычное сообщество в ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье, какие у них есть потребности. Может быть, они сами готовы поделиться каким-то опытом с нами и проводить какую-то консолидацию, проводить общение, продвигать их бренды здесь, в России. Многие компании, которые работают за рубежом, русскоязычные компании, они нуждаются в том, чтобы быть услышанными в России или, как минимум, иметь здесь партнеров.
Спасибо большое, Антон. Я сразу скажу нашим слушателям, что сегодня в 5 часов вечера «Голос России» проводит конференцию в прямом эфире вот этих руководителей интернет-изданий со своими слушателями. Я туда пойду послушаю, то есть не участвовать, просто пока слушать. И завтра любезно согласились вот эти самые руководители интернет-сайтов русскоязычных прийти в наш эфир, и мы этот разговор уже продолжим в нашем эфире. Спасибо большое, Антон, за участие в нашей программе. Спасибо. Мы продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У нас в гостях писатель Владимир Резун. С нами член Совета по внешней и оборонной политике Виталий Шлыков, главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. Какими будут моральные и политические последствия гибели Александра Литвиненко? Это вопрос нашим слушателям. Пока, пожалуйста, пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода. И, Владимир Богданович, давайте с вас начнем, потому что одно из последствий уже на виду. Это ажиотаж, вполне естественный, в западной прессе. Как вы оцениваете реакцию прессы?
Я оцениваю реакцию прессы как адекватная, потому что совершилось страшное преступление, совершенно жуткое преступление. Мы привыкли к тому, что людей убивают из пистолетов, там, с контрольным выстрелом. А тут вдруг на территории Великобритании сработала мини-атомная бомба, в принципе. И то, что пресса взорвалась негодованием, я считаю, что это нормально, так должно быть.
Владимир Богданович, вы знаете, я перед этим эфиром перечитала еще раз вашу книжку «Аквариум» и хотела бы вас спросить, остались ли прежними некоторые принципы, описанные вами? Вот, например, я читаю, книжка-то старая, все знают, сколько ей лет уже, вот так точно, если...
Впервые она вышла в 1981 году, то есть 25 лет.
Ну, 25 лет. И вот 25 лет назад вы написали. Много везут дипломатические курьеры, много. Все, что мы соберем, все они везут в контейнер. Патроны и снаряды, оптику и электронику, куски брони и части от ракет. И документы, всякие документы, военные планы, технические описания, проекты нового оружия и так далее, и так далее. Вы описываете содержание многотонных контейнеров, которые нельзя досматривать. Пишется так в вашей книжке: скрипит полицейских с полицейских зубами и косится на огромный контейнер, но ничего не нравится ему это, но ничего поделать не может, потому что Венская конвенция. Вот сейчас действительно так же можно провозить на территории западных государств, как вы описывали 25 лет назад, все вот это вот, извините, содержимое, или сейчас с этим построже?
Нет, Венская конвенция 1815 года продолжает действовать, и слава богу. Собрана она была после разгрома Наполеона Бонапарта по инициативе России, и тогда собравшиеся лидеры западноевропейских государств и России пришли к тому соглашению, к которому мы живем сейчас. То есть, кто такой дипломат, какие права у него. Дипломат есть официальный представитель страны. Нападение на дипломата или на дипломатическую миссию есть нападение на страну. Дипломат не платит никаких налогов, и его багаж не досматривается. Дипломатическая почта, если идет, то никто не имеет права ее трогать.
То есть, если говорить о том, как провезли этот, наверное, маленькую капсулу, маленький контейнер, то, в общем, может быть, это была и дипломатическая почта. Я сейчас не хочу называть государство, но вполне возможно, что с дипломатической почтой такие вещи могут попадать на территорию другого государства, так?
Да, конечно, и не только. Дело в том, что полоний, он... радиация, это не проникает через твердые вещества. Если вы положите кусочек этого самого полония в конверт обыкновенный, то он будет не страшен и для вас, и никакие датчики его не уловят. Я, конечно, утрирую немного, но в принципе это такое вещество, которое для транспортировки не представляет никакого труда.
И еще один вопрос по историческим аналогиям. Вот я прочитаю нашим слушателям, кто забыл книжку или кто вообще-то ее не читал, такое тоже случается. Еще один момент из нее. Для ГРУ, Главного разведывательного управления, очень важно вновь увернуться в тень. Ставки в игре небывалы, и поэтому ГРУ рубит нити и другими способами. Кто-то сейчас диким воплем под поезд падает в награду за долголетнюю верную службу. Каждому свое. Кто-то при купании утонул. Со всяким это может случиться. Но чаще всего автомобильная катастрофа происходит. ГРУ, как анаконда, никогда не убивает ради любви к убийству. ГРУ убивает только при крайней нужде, но убивает неотвратимо и чисто. Нервная эта работа. В другом месте вы написали, что Главное разведывательное управление, в общем, не убивает перебежчиков, не мстит, но убивает, безусловно, тех, кто продолжил работать на советскую разведку, при этом начав работать на зарубежную. Вот этих убивает. А тех, кто просто остался на Западе, не трогает. А вот у КГБ, вот сотрудник КГБ, оставшийся на Западе, то по таким же принципам к ним подходит КГБ? Потому что это все-таки два разных ведомства.
Ну, вы знаете, этот вопрос вы должны обращаться на Лубянку, должны обращаться или к ребятам, которые перебежали из КГБ. То есть вопрос несколько не по адресу, но я все-таки постараюсь на него ответить,
спасибо,
потому как я в контакте с некоторыми деятелями здесь и должен сказать, что государство у нас все-таки одно, и принципы срабатывают те же самые. Начинается аквариум с знаменитой фразы «вход рупль, выход два». Сейчас считают, что этот... принцип не только действует, но он усилен. И сейчас говорят, вход пятак, а выход жизнь.
Это вы имеете в виду ГРУ сейчас? Вы сейчас о ГРУ сказали.
И ГРУ, и ГБ тоже.
То есть тут принципиально разницы нет насчет выхода?
Нет.
Понятно.
Нет.
Понятен ваш ответ. Виталий Васильевич, как вы определяете вот эти последствия того, что был... Официально убит не говорится, но это даже, вот мне кажется, не нужен суд, чтобы понять, что человек был направлен, уничтожен. Как вы оцениваете последствия этого? Моральное для людей, для тех, кто... Давайте так, по порядку. Для эмигрантов российских, которые живут за границей, в Лондоне или вообще где-то за границей. Для обычных людей, обывателей, для политики страны. Как вы оцениваете все это?
До пессимистичного, если так, в общем, говорить. Ну, трудно предсказуемые. Ясно, что мы входим в какое-то новое состояние, очень... Да не, оно, конечно, не трагичное. Надо к этому, боюсь, придется привыкать, что вот такие вещи будут происходить. Но тут... Давать волю воображению, по-моему, безнадежное дело. Ясно, что злодейство, оно всегда существовало. И сейчас для него, наверное, поле есть.
А почва?
Почва есть, конечно.
Какая? Почему? Почему это все участилось? Почему такая концентрация?
Ну, тут мы уже войдем в область...
Ничего, анализ это называется, область, анализ. Не страшно.
Ну, терроризм, во-первых, появился, который, конечно, настолько в острой форме действует, что можно предсказать любые последствия, гораздо более страшные, чем то, что произошло. Ну, совершенно человеческая жизнь утрачивает ценность перед политическими целями, а может быть, и не политическими, а религиозными, какими угодно. Сложный, не очень приятный мир, но надо осваиваться в этом мире. И вот хорошо, что такая вспышка произошла после или во время этого дела Литвиненко, незаконченного. Но будут и другие подобные же события, и надо к этому готовиться.
Вы не считаете, что одним из последствий, я не знаю, осознанных, продуманных или нет, вот того, что произошло с Литвиненко, есть некие панические настроения, которые вот солились в умах? Или это пока еще рано говорить о панике?
Паника, конечно, говорит рано, но паника возникает, и паника проходит. Вы же помните, какая паника была после 11 сентября? Ну, все успокоилось уже 5 лет, никаких крупных терактов нет, притупляется реакция.
Владимир Богданович, я, может, некорректный вопрос задам, но вам там пострашнее стало жить в Лондоне, чем раньше, или вы, в общем, более-менее спокойные?
Нет, лично я спокоен, и у меня достаточно много друзей, которые тоже... действие это варварское, но то, что спокойствие сохраняется, так это точно. Мы к этому привыкшие. В свое время, когда я работал в Женеве, а в Вене был украден Артамонов, он бежал до этого раньше, воровал его генерал Калугин, его перетащили на территорию Чехословакии, там убили. Ну, говорят, нечаянно убили и так далее. Ну, это известный нам случай.
Она утонула.
Да, после этого в 78-м году здесь, в Лондоне, болгарским зонтиком был убит Георгий Марков. Вот поэтому, когда... возникают такие ситуации, то, вы знаете, даже как-то спокойнее на душе, потому как, когда возникает такая волна протестов, то террор немножечко затихает, потому что убийцы несколько уходят в тень и ждут, когда все успокоится. Поэтому, когда убили Георгия Маркова, то многие здесь, кто жил и опасался за свою жизнь, сказали, ну, теперь года два можно жить спокойно. Вот. Это очень нехорошо. С Сашей Литвиненко я был знаком лично. Об его отравлении я узнал от него лично. Он мне позвонил из госпиталя и сказал, что вот ты знаешь, я умирал. Вот, меня на носилках донесли, но вот сейчас я отхожу, все, вот, нормально, скоро выйду из госпиталя, вот, меня отравили. Вот. Ну, а потом ему стало хуже, 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 потом уже не брал телефон он, вот, потом уже сказала жена его, чтобы не звонить пока, и так далее. Ну, так вот, Александр Литвиненко совершил много хороших вещей в своей жизни. Ну, и в какой-то мере он прикрыл население Великобритании от террористических актов на некоторое время, потому как сейчас будет поднята полиция, пресса, все люди будут внимательно смотреть по сторонам, все телекамеры включены и так далее.
Вы знаете, Владимир Богданович, вот вы говорите спокойно на 2-3 месяца, может быть, да, но спокойно, если разводить эти убийства в России и за рубежом, если считать зарубежные зарубежными, российские российские, все это между собой не связывать. А так, если посмотреть на эти 2 месяца, как вот я в начале программы посмотрела, то мне не кажется, что становится спокойнее, потому что если это все, в общем, где-то как-то какую-то связь имеет, то ни о каких 2 месяцах передышки речь уже не идет. Если связать все это.
Я согласен полностью, но, говорят, волков боятся в лес не ходить. Сколько я знаю людей, которые могли бы по каким-то причинам опасаться каких-то действий против них. Все они достаточно спокойны, паники нет.
Угу. Ну, хорошо, если так, хорошо. Андрей Солдатов, пожалуйста, как вы оцениваете последствия гибели Александра Литвиненко?
Ну, для меня, в принципе, такая реакция прессы была неудивительна, потому что, как мне кажется, по странному стечению обстоятельств, но российские спецслужбы сделали все, чтобы убедить абсолютно всех, что они способны на такие вещи. Потому что сначала происходит устранение Яндарбиева, потом оказывается, что люди, которые устранили, не только не посажены в тюрьму, но, в общем, встречаются едва ли не с почетом, потом принимается через полгода соответствующий закон, а потом президент говорит об уничтожении убийц наших российских дипломатов. Это, конечно, здорово и очень и правильно, но я не услышу слово «суд», не услышу слово «поймать». И кто будет выяснять, те ли люди, те ли там иракцы, иорданцы и саудиты, кто будут убиты.
Того ли замочили вообще-то.
Да, вообще вопрос в этом. И меня на самом деле в этом, в этой всей истории, если, конечно, подтвердится след российских спецслужб или людей, которые были рядом с ними, да, пугает то, что в нашей стране, в отличие от нормальных стран, где сначала создается законодательная база, а потом начинается практика, у нас происходит наоборот. Сначала создается прецедент, а потом происходит обоснование, и все это превращается в систему. Сначала убили Яндарбиева, а потом как-то все друг друга здесь, в Москве, я имею в виду, убедили, что это здорово и так и надо, что вот у нас есть пример Израиля, посмотрите, какие мы молодцы, и людей мы вытащили, и все здорово. И уже на основании этого прецедента решили, что это все можно вводить в систему. И я очень опасаюсь, что если, например...
А вам не кажется, что закон-то, этот был закон принят на случай прокола? Потому что прокололи с Яндарбиевым и решили вот для того, чтобы вот узаконить этот прокол. А если бы никто не узнал, что это российская разведка, как вот сейчас в случае с Литвиненко, пока неизвестно чья, пока можно, пока нет, за руку никого не схватили, можно делать заявление, что это не российская разведка. Или там,
понимаете, насколько мне объясняли юристы и люди, которые имели отношение к разработке этого закона, цель закона была простая. Чтобы люди, которые в дальнейшем, тут я подчеркиваю, в дальнейшем шли на следующую операцию, были уверены в том, что они будут защищены, что они выполняли приказ, их вытащат, им дадут компенсацию и так далее.
А если бы с Яндарбиевым не случился, может быть, даже бы и закона не было, потому что все дальше бы происходило вот так тихо.
Да, но проблема в том, что мы все время с вами говорим о том, что будет дальнейшая акция. Вот это вот очень опасно.
Вот это уже страшно, что мы так, в общем, спокойно об этом рассуждаем. Я прочитаю, что пишут слушатели. После того, как Путин оставил козла в капусте, мне захотелось прочитать спокойного Литвиненко. Валентин Данилович пишет: чего за козел в капусте, я не поняла, но вот то, что не первое уже у нас сообщение приходит с просьбой ознакомить с книгами Литвиненко, это точно. Заинтересовал тот, кто привлек интерес, тот, кто убивал, по крайней мере, к его творчеству. Я думаю, что нашему государству пускать слезы по поводу гражданина чужого государства не стоит. У нас свои гибнут каждый день. Татьяна Ильинична пишет совершенно справедливо. И там гибнут, и здесь, и все как-то вот, какая-то цепочка вот она и выстраивается. Березовский банально и топорно выстроил цепочку убийств от Политковской до жертвы Полония, думая, что это и есть его вклад в разрушение режима Путина. Разрушен он сам, Бог на небе, он все видит, поэтому Березовский ничего и не комментирует. Отравил и сам свез в больницу несчастного, пишет Наталья. Ну, я вот так, Наталья, считаю, что вы абсолютно, мне даже не нужно цитировать больше российскую прессу, потому что вы концентрированно выразили позицию «Комсомольской правды», газеты «Известия», там, наверное, Михаила Леонтьева, по-моему, НТВ, он тоже об этом говорил, НТВ. Так что вот очень хорошее сообщение. И, пожалуйста, Владимир Богданович, ваши комментарии. Я просто хочу сказать, что, кстати, офис Березовского опечатан, там тоже найдены следы вот этого вещества, если он, конечно, отравитель, но необычайно изощренный, себя в том числе. Пожалуйста, Владимир Богданович, ваш комментарий вот к этой версии, которая настойчиво в российской прессе не то что муссируется, а просто предлагается к основной.
Мне кажется, что убийство это было совершено все-таки государственными структурами, потому как все, что случилось, это очень сложная операция. С точки зрения профессиональной, найти это вещество, получить соответствующие консультации, какая должна быть концентрация, как его хранить, как его доставлять, как его употреблять и прочее. Я не указываю пальцем ни на какое государство, но считаю, что здесь были вовлечены какие-то государственные структуры в любом случае.
Просто говоря, Березовский не потянет такую историю.
Я считаю, что не потянет. Нужны были совершенно колоссальные средства государственные, чтобы это дело сделать. С другой стороны...
Ой, Владимир Богданович, а можно вы продолжите после краткой сводки новостей через 2 минуты, ладно? А я пока объявлю программу, которая выйдет в час дня. Борис Стамахин, жертва режима или экстремист. Очень любопытная тема. Участвует Валерия Новодворская, журналист Дмитрий Беломестнов, адвокат Карен Нерсисян, правозащитник Рихард Пантелейчук. Карен Агамиров будет вести эту программу в час дня.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня утром скончалась народная артистка России Любовь Полищук. В последние годы актриса тяжело болела. Зрители знают Любовь Полищук по десяткам кинофильмов, в том числе по фильмам «12 стульев», «Интердевочка», «Приключения принца Флоризеля», «Любовь с привилегиями». Сегодня в Петербурге отмечают 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, филолога, публициста, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. Россия и Казахстан в декабре завершают процесс создания совместного предприятия по обогащению урана в Ангарске, сообщил премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня в Турцию с официальным визитом. За несколько дней до визита в Турции прошли массовые акции протеста против посещения страны главой Римско-католической церкви. В Риге открывается саммит НАТО. Главная тема форума – ситуация в Афганистане, где боевики активизировали действия против сил НАТО. Участники саммита обсудят также обострение отношений между Россией и Грузией и проблемы энергетической безопасности. Глава американского сенатского комитета по иностранным делам Ричард Лугар считает необходимым пригласить Грузию вступить в НАТО. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Ранее Белый дом заявил, что рост насилия в Ираке достиг новой фазы, отметив при этом, что до гражданской войны в Ираке дело пока не дошло. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла резкой критике власти Китая за преследование детей правозащитницы-мусульманки Ребии Кадир, проживающей в изгнании. Новым президентом Демократической Республики Конго стал Жозеф Кабила. Президентские выборы в Конго состоялись в июле-октябре, завершив 40-летний период диктатуры. Резкое падение курса американского доллара привело к понижению котировок акций на мировых фондовых биржах. На Нью-Йоркской бирже индекс Доу Джонса снизился в понедельник сразу на 158 пунктов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях писатель Владимир Резун. С вами член Совета по внешней оборонной политике Виталий Шлыков и главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. Какими будут моральные и политические последствия гибели Александра Литвиненко? Это вопрос нашим слушателям. В этой части программы мы включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12 и ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. И, Владимир Богданович, вы сказали, во-вторых, по поводу Березовского. Продолжайте, пожалуйста.
Во-вторых, по поводу Березовского. Мы можем относиться к нему как угодно, с любых позиций, смотреть на него. Однако я считаю, что он не так глуп, чтобы жить в Великобритании, пользоваться политическим убежищем, защитой британских властей и здесь бы, в Великобритании, творить такое преступление, потому как после этого ему будет просто некуда бежать. Мне кажется, что он бы на это не пошел. С другой стороны, проведя много лет в этой тайной жизни, я считаю, что ничего вообще исключать нельзя, все может быть, все что угодно. Но повторяю, что он не так глуп, чтобы пойти на такое.
Угу. Виталий Васильевич, вы считаете, что действительно только серьезная, сложная, хорошо организованная государственная структура могла придумать, разработать и внедрить в вот такую операцию, как отравление полонием?
Нет. Что сложная и организованная, я допускаю мысль, что государственная – вряд ли. Но прежде всего государственные разведывательные службы – это бюрократические организации, очень на самом деле осторожные, очень боящиеся всего, трясущиеся за свои места, привилегии и так далее. Если допустить совершенно безумную вещь, что это само верха дали им отмашку, то и в этом случае они бы всячески отбивались от такой задачи или перестраховывались. Даже вспомнить, если октябрьские события 93-го года, все эти маршалы, генералы, все они страшно боятся взять на себя ответственность и быть подставленными в чем-то таком. Нет, это не, я почти уверен, что это не государственные службы были. Но сейчас много есть частных, организованных, преступных и очень влиятельных со связями спецслужбы. Вот такую версию я вполне допускаю со своими интересами. Государственные интересы это вещь для большинства участников службы, не такая уж важная вещь на самом деле. У них свои интересы. У бюрократии свои интересы.
Виталий Васильевич, но государственные... Могут частные специальные службы, частные, как-то странно звучит, находиться под все-таки негласным, неформальным, но управлением государственных специальных служб?
О, нет. Я думаю, что вот здесь неужели у так меня вот принципиальное расхождение по этому вопросу. На самом деле... В службах давно уже идутся споры, какие службы более эффективны, состоящие из любителей или из так называемых профессионалов в кадрах. Конечно, так называемые любители, которые в частных службах могут быть, они действуют гораздо более дерзко, инициативно, с воображением. Я не верю, чтобы официальные службы, типа там ЦРУ, во все эти разговоры о ЦРУ, я не верю в его злодейской роли там в распаде Советского Союза, или наши спецслужбы были готовы на такие экзотические операции.
Ну, я бы поняла Владимира Богдановича так, что он даже не приказ имеет в виду государственный, а то, что самоспособность технически осуществить вот такую сложную операцию отравления, что она просто не по силам какой-то небольшой, мелкой частной структуре.
Я не говорю о мелкой, частной, небольшой структуре. Частные структуры, они часто располагают гораздо даже большими ресурсами, чем государственными, финансовыми, и в том числе и спецсредствами и так далее. Главное, что для такой акции нужна большая дерзость, большая склонность к авантюризму, к интриганству, что для спецслужб официальных совершенно не свойственно.
Не свойственно.
Нет.
Что вы, Андрей Солдат, скажете?
Я вот как раз, наверное, не соглашусь. Я согласен с тем, что вполне возможно, что это могли быть какие-то частные структуры, в силу того, что просто скорее спецслужбы являются, скажем так, часто, по крайней мере, в нашей стране, управляемым объектом со стороны частных спецслужб, просто в силу денег. Кто кому платит, тот и заказывает музыку. Но насчет авантюризма в спецслужбах, все-таки посмотрите, даже в самых приличных государствах, например, в той же в Великобритании, благодаря, кстати говоря, людям, которые ушли из этих спецслужб и стали много что рассказывать, нам известно, что даже в Великобритании постоянно возникают какие-то авантюристические совершенно планы. Ну, не зря там бывший сотрудник контрразведки МИ-5 Дэвид Шеллер говорил, что был вполне реальный план убить Муаммара Каддафи, все это долго обсуждалось. Потом уходит из МИ-6 Ричард Томлинсон и говорит, что обсуждалось, как бы нам убить Слободана Милошевича. А недавно вышла вот чудесный фильм «Сириана», да, где прототипом главного героя является один из лучших экспертов по Ближнему Востоку, в ЦРУ Роберт Берр. Вот в его книжке, например, я помню, с ним разговаривал, например, была гениальная совершенно идея, как она была не воплощена в своей гениальности, я, честно говоря, поражаюсь, потому что она действительно была какая-то за гранью, о том, что давайте возьмем самолет российский, советский самолет, это все происходило в 70-е годы, давайте возьмем советский транспортный самолет, который мы захватили, не будем закрашивать звезды, посадим туда свиней и все это сбросим на Мекку. И таким образом мы так поссорим Советский Союз с арабским миром. Абсолютно бредовость, авантюрный характер, он очевиден. А вот поэтому, к сожалению, в спецслужбах на самом деле достаточно много людей, которые рады были бы предложить какой-нибудь такой вот оперативный план. Это то, что считается оперативным мышлением, особенность. Желание проводить комбинации, но при этом не очень хорошо оценивая последствия. Для этого существуют бюрократические структуры, которые все это гасят сверху, да, всегда появляется какой-то человек сверху, который говорит, ну, придите в себя, что за сумасшествие. Но проблема в том, что иногда из-за того, что, например, какая-то спецслужба очень долго участвует в боевых действиях, и, например, привыкла просто к уничтожениям людей. Вот, в частности, у нас в воскресенье убили Абу Хафса, в Дагестане, как вы знаете. А mm-hmm. этот человек, в общем, наверное, пригодился бы российским спецслужбам, потому что он был не просто представитель Аль-Каиды, а он был заслан в Чечню лично Абу Мусабом Аль-Заркави, то есть представителем иракской части Аль-Каиды, который вообще-то и захватил наших российских дипломатов. И, по идее, было бы хорошо допросить этого человека и спросить, что он по этому поводу
ну,
знает.
Ну, так а что же не воспользовались?
А вот не воспользовались, убили и все, и забыли
ну,
про это.
Ну, это уже как с
поэтому у нас довольно,
Нордостом.
Да, поэтому у нас очень много просто появилось в спецслужбах людей, благодаря вот этим непрекращающимся войнам на Северном Кавказе, которые были бы и рады пойти на некоторые авантюры. А, видимо, давление сверху, оно просто ослабевает.
Хорошо, спасибо, Андрей Солдатов. Я пейджер прочитаю очень много сообщений. Уже боюсь каркать, но очень переживаю за мою новую, любимую новую газету. Конечно, публикации должны быть как и прежде, но в то же время нельзя никого судить, если немного они снизят резкость. Такова реальность, и не только за новую газету переживает Ирина Волкова. Но это может быть, конечно, одним из следствием того, что происходит, что, по крайней мере, российские газеты снизят резкость. Если английские вряд ли, то в России может быть. Господа, вы же сами зачитываете в эфире список уничтожения предателей России, чему же вы удивляетесь, что одного за другим убирают, и потом каждое убийство дает вам работу, работать языком в течение нескольких месяцев, пишет Белла Семеновна. Белла Семеновна, давайте молчать после каждого убийства, не работать языком, не замечать, очень хорошо. Это ваше предложение, не знаю, как оно понравится нашим слушателям. Необходимо уничтожать агентов-изменников, перечисляется список фамилий. Я вот из соображений корректности одну из этих фамилий опускаю, и так далее. Вот есть такие Владимир Богданович, настроение, что вот всех, кто перебежал, изменил родину, уничтожать и все. Это настроение наших слушателей. Александр. В данном случае британские спецслужбы едут опрашивать итальянца. Видимо, он имел беседу на предмет этих разработок. Видимо, все это он привез по заказу Березовского. Вина последнего, очевидно. По-моему, это вот та же самая Наталья пишет. Так, значит, господа, пишет нам Геннадий, что следы радиоактивности обнаружены в офисе Березовского, мы об этом уже сказали, знаем. Зачем вы на всю Россию цитируете опять книг предателей? Анна пишет, знаем мы эту позицию, уже сообщили. Господин Резун, рада вас слышать, читали все ваши книги, пишут слушатели Майоровы. Уважаемые слушатели, давайте вот я просто хотела бы попросить, очень много людей хочет высказаться сегодня, и давайте творчество писателя Виктора Суворова не обсуждать, потому что оно всегда вызывает вот ровно такие противоречивые сообщения, кому-то нравится, кому-то нет, и программа превратится в обсуждение книг, может быть, специально. Владимир Богданович, мы вот какую-нибудь вашу новую работу обсудим отдельно, но вот только не сейчас. Буду прям пропускать все, что касается личности Резуна. Убийство стало самым безнаказанным способом решения проблем, и пока не существует надежных способов их предотвращения, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. Так, опять мусолить, не надоело ли мусолить вопрос по поводу убийства Литвиненко? Вот, уважаемые слушатели, кому не хочется слушать о том, к чему приведет это убийство, пожалуйста, не слушайте. Это действительно ваше право выбора тематики наших программ. Так, вы исповедуете двойную мораль, выступая против смертей Политковской, Литвиненко, тем не менее вы за это получаете ордена. Есть ли мораль у вашего «я»? Олег Борисович спрашивает. Владимир Богданович, может, это вас спрашивают? Владимир
Богданович. Я хотел бы, как только я выхожу в эфир, сразу же возникает вопрос о предательстве.
Ага.
И позвольте мне на это ответить.
Ответьте.
Дело в том, что каждый гражданин Советского Союза принимал присягу и клялся до последнего дыхания хранить верность советскому народу и советскому правительству. Весь советский народ оказался предателем, весь советский народ изменил присяги и изменил советскому народу. И больше такого народа нет. Но кто-то изменял присяги и советскому народу осознанно, а кто-то в стадии. Вот я, допустим, изменял присяги, понимая, что эту систему надо менять. А для того, чтобы ее менять, надо было ей изменять. И вот когда говорят о том, что этих всех предателей нужно мочить в сортире, то с этим я полностью согласен, готов приехать на суд, чтобы меня повесили, расстреляли и так далее. Но что делать со всеми остальными предателями, которые изменили присяги? Ну, хотя бы вот, допустим, есть некий верховный главнокомандующий, не помню, кто там сейчас, вот, который был в спецслужбах, и когда жареные петухи там немножечко там спину стали клевать, то человек ушел из этой организации, изменил присяги. Вот, ну как, впрочем, и все остальные. Вот такой у меня ответ.
Хорошо. Ну вот я считаю, что мы договорились со слушателем, что больше мы эту тему все-таки сегодня уже не обсуждаем, обсуждаем последствия убийств. Станислав из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Елена. У меня краткий вот комментарий по поводу роли спецслужб, если вы не возражаете.
Пожалуйста.
Значит, во-первых, спецслужбы играют очень большую роль во время холодной войны. Тайные операции, секретная дипломатия, войско, действия войск специального назначения – это вот главные средства борьбы против Советского Союза во время вот холодной войны первой, в результате которого Советский Союз и потерпел поражение. А затем был белорусский этими раскольниками, беловежскими, расчленен на 15 государств. У меня, собственно говоря, вопрос к Владимиру Богдановичу, если вы не возражаете, Елена. Можно это сделать?
Да, пожалуйста, вы задайте, да, там разберемся.
Да. Владимир Богданович, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы лично были знакомы с Литвиненко. Как вы думаете, действительно, вот убийство Политковской и вот убийство Литвиненко, очевидно, они тесно связаны, потому что ведь он какой-то очень ценный материал нашел по поводу убийства Политковской. Как вы думаете, вот не связаны ли эти два убийства и совместные операции, ну, кто, каких спецслужб, здесь вопрос сложный, это многоходовые операции, видимо, с конца обрублены, найти ничего не удастся, безусловно, на то и разведка существует. Вот, и связаны ли вот эти два убийства или нет?
На мой взгляд, они связаны уже даже чисто внешне. В свое время, совсем недавно, Анна Политковская была здесь, в Лондоне, и один мой хороший друг и мой учитель Леонид Владимирович из BBC, из программы «Севооборот», сразу же Севе Новгородцеву позвонил, говорит: «Слушай, слушай, здесь Политковская, руби все программы, давай Политковскую на «Севооборот». Тот говорит: «Давай». И вот Леонид Владимирович едет на машине, встречает ее. И у него в машине на заднем сиденье сидит она и сидит Саша Литвиненко. Вот через месяц Леонид Владимирович мне звонит и говорит: вот думал ли я, что в машине я и их двое на заднем сиденье, думал ли я, что вот она и он так скоро уйдут из жизни. То есть чисто внешне даже это было связано. Как только она была убита, сразу же Александр Литвиненко включился в поиск убийц. Он развернул очень-очень мощную кампанию. Он встречался со многими людьми, и даже когда он встречал Марио Скарамелло, то речь шла о том, кто же убил Политковскую, что же это происходит. То есть он выходил на след. За это его убили или не за это, я не знаю. Но то, что он шел по следу, это точно.
Один из журналистов «Новой газеты» тоже получил угрозы непосредственно, потому что он занимается расследованием дела гибели Анны Политковской. Так говорится, по крайней мере, в официальном заявлении редакции. Убийство Политковской Литвиненко – это политическая провокация, спланированная врагами России. Цель – опорочить репутацию России и ее лидера. Весь демократический лагерь должен поискать среди своих этого маньяка-убийцу, пишет слушатель «Добрый». То же самое пишет газета «Известия» и многие другие. Я уже перечислила список изданий, которые занимают такую же позицию. Две, собственно говоря, позиции. Убил Березовский, раз. И, во-вторых, если не конкретно Березовский, то те, кому выгодно навредить, испортить имидж России на Западе. Из статьи Евгения Умеренкова шоу «Злобная Россия» пользуется успехом. Ощущение такое, что мартиролог жертв Путина, кто-то из его врагов, захочет продолжить. В этом смысле критиковать хозяина Кремля действительно может стать небезопасным. Критик тут же превращается в привлекательный объект для составителей мартиролога. Они же видят, как востребована весть о новой жертве Кремля на Западе. И чем фантастичнее сюжет злодейства, тем лучше для соответствия закону жанра. Шоу «Злобная Россия» пользуется успехом. Пожалуйста, Виталий Васильевич, как вы расцениваете вот ту теорию, что все это на потребу западной публики, вся эта цепь убийств спланирована кем-то, кто хочет отравить репутацию России, испортить окончательно на Западе?
Ну, я бы не отбросил, конечно, среди других, и версии о том, что эта акция носит и, скажем так, антипутинский характер. Вполне есть основания для того, чтобы ее хотя бы изучать и обсуждать. Угу. Но Нужно доказательство. Нужно доказательство. Сейчас, конечно, все нервничают. И для СМИ это такая находка предстоящая. Уход Путина из официального, по крайней мере, власти. Эта версия настолько очевидная, что она будет очень сильно муссироваться. И она имеет право.
Сегодня. Владимир Богданович, вот там на Западе, мне даже интересно, сами газеты ваши, мы, конечно, их не читаем в таком объеме, а только в переводах, которые там есть на сайте и на СМИ, и на прессе, в газетах рассматривается вот эта версия, что ее западную прессу используют для нее, для западной прессы и производят все эти убийства. Они сами как к этому относятся? Они это анализируют?
Да, конечно, и эта тема постоянно обсуждается, и один из вариантов, что это какие-то враги России работают против России, против Путина. Номер один, да, рассматривается. А с другой стороны, рассматривается вот какой момент, что Путин, поднявшись туда на самый верх, привел с собой целую когорту чекистов. Ведь даже в 1937 году, когда Сталин чистил армию, наркомом обороны был товарищ Ворошилов. Он полуполитик, полувоенный, но он не чекист. Сейчас, в настоящее время, Путин привел даже в Министерство обороны, привел чекиста. Так вот, версия рассматривается вот какая, что людей, которых он целый табун привел во власть, им сейчас уходить не хочется. И они говорят: отец родной, ты-то сейчас соскочишь, а что будет с нами? Нам бы пенсию хорошую, нам бы на Рублевском шоссе домики сохранить свои маленькие, вот, а ты уйдешь, будет передел собственности и так далее. Так вот, есть такая версия, что эта антипутинская кампания ведется ближайшими сотрудниками, сторонниками Путина, которым не хотелось бы, чтобы он ушел. То есть его преднамеренно толкают на третий срок или на какие-то другие варианты, которые бы позволили ему оставаться у власти с тем, чтобы его окружение тоже оставалось у власти.
И при этом они заодно избавляются от людей, которые им лично тоже неприятны и тоже вредят по-своему,
ну,
так?
Ну, приятное с полезным, конечно. Заодно. Почему бы нет, да.
Да. Пожалуйста, Николай из Подмосковья, здравствуйте, говорите.
Добрый день, уважаемый ведущий, добрый день, уважаемые гости. Я буду объективен. Вот вы подняли, конечно, насущный вопрос. Но у нас труженики тыла получают незаслуженную маленькую пенсию. Простые пенсионеры получают еще меньше. У нас ученые и квалифицированные рабочие лазят по помойкам, потому что фабрики и заводы простаивают. Село находится в таком состоянии, что даже страшно смотреть.
Спасибо, Николай.
Вопросов, да, конечно, много. Mm-hmm. Вот нужно поднимать какие вопросы.
Спасибо,
а кто такой Литвиненко, вы спросите у фронтовиков, они вам скажут.
Да, и что же они скажут?
Я не буду ни оскорблять, ни унижать. Они вам скажут, кто он такой. Спасибо.
Спасибо, Николай. Вот Владимир Богданович получил картинку того, что происходит в современной России, я считаю.
Я представляю, да, что происходит в современной
я
России.
Я тоже думаю, что вы представляете.
Издалека, конечно, как говорится, глядя из Лондона, всего не увидишь, но иногда все-таки у меня там и семья находится, и близкие люди, друзья мои, я нахожусь в контакте, я это знаю. И вот у меня возникает вопрос. Вот смотрите, говорит наше правительство, российское правительство, что надо было бы, чтобы оживить экономику России, нужно привлекать иностранные капиталы. И я за это полностью, да, конечно, вот Китай привлекает иностранные капиталы, и промышленность начинает работать, торговля, транспорт и так далее. Но возникает совершенно непонятная вещь. Послушайте, зачем же России привлекать иностранные капиталы, когда колоссальные миллиарды этих денег, российских денег, находятся в Америке? Зачем их там держат, эти деньги, если доллар падает, и это каждому нормальному человеку понятно, что он упадет? То есть Россия поддерживает американскую экономику, но почему-то не поддерживает свою экономику. Поэтому, когда мы ищем виновников, то иногда нужно посмотреть все-таки на своих руководителей, законно выбранных всем народом.
Ну вот будем считать, что вы ответили нашему слушателю из Подмосковья. Литвиненко не Штирлиц, а опер из контрразведки, да и опер не из лучших. Каких шпионов или террористов он поймал? Какие тайны он мог выдать? Юрий, Андрей Солдатов, пожалуйста. Что вы скажете, Юрий, на это?
Юрий прав, что Александр не был, фактически он, конечно, не сотрудник, скажем так, контрразведки, он никогда контрразведывательной работой не занимался, фактически он был привлечен на работу в ФСБ только тогда, когда появилась проблема борьбы с терроризмом и проблема борьбы с организованной преступностью. То подразделение, в котором служил Литвиненко, это что-то типа РУБОП внутри ФСБ, милицейская фактически работа. Но в связи с тем, что он как раз служил в этом подразделении, то так случилось. Как вы знаете, как вы помните, в середине 90-х годов как-то так произошло, что многие сотрудники спецслужб стали как-то так сливаться в экстазе с криминальными группировками, то ли занимаясь их контролем, то ли крышеванием. И Литвиненко просто в силу того, что он занимался как раз профильной деятельностью, довольно много об этом знал. Поэтому я бы так сказал, что то, что конечно, когда Литвиненко уже в последние годы заявлял какие-то совершенно часто сумасшедшие версии, выдвигал, в частности, о том, что рукав ФСБ есть за взрывами в Лондоне и так далее, это, конечно, просто он не мог знать в силу того, что по профессии, по своей службе он к этому не имел отношения.
А что сумасшедшая эта версия? Она была вполне вменяемая, эта версия.
Нет, но она была действительно сумасшедшая, потому что он называл совершенно определенные вещи. Он говорил, что ФСБ имело отношение и поддерживал контакт с Айманом Аль-Завахири, опираясь на расследование Марка Франкетти в Sunday Times, который говорил, что действительно...
Ну, то есть вы говорите не о сумасшествии самой версии, а о том, как ее подкрепляло.
Нет, она была просто спекулятивна очень сильно, и надо просто понимать. Mm-hmm. Но то, что касалось криминальных связей бывших сотрудников ФСБ с оргпреступными группировками, здесь, я думаю, что его информацию надо было проверять, и надо было относиться к ней внимательно.
Mm-hmm. Не так уж все было вот несерьезно. Где доказательства, что наши спецслужбы убили Литвиненко, спрашивает слушатель. С равным успехом можно подозревать Англию или Польшу, если это был Полоний. Так ведь никто же не говорит, что это были российские спецслужбы, это одна из версий. И даже вот Виталий Васильевич считает, что государство вообще, в принципе, вряд ли имело к этому отношение. Так, опять Березовский виноват. Марина из Подмосковья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я прошу прощения, что я верну к середине беседы. Вот Полоний, якобы к нему доступ имеет только государство. Как на этот вопрос можно ответить, если считать, что это частная инициатива в плане убийства Литвиненко?
Понятно, Марина. Виталий Васильевич, пожалуйста, вот как частная структура может получить доступ к этому веществу?
Да, один тот специалист выступал вчера по «Эхо Москвы» и сказал, что дядя Вася какой-нибудь совершенно спокойно может вынести
тоже
маяка
дан
и так далее. Другое дело, что потом поймают. Есть возможности, конечно, частным структурам получить доступ. Трудности есть, но и возможности есть.
Последствия отравления Литвиненко очевидны, пишет Савельева. Очевидно, английские службы будут пытаться найти организатора теракта на их территории. Подозрение в первую очередь падает на Россию, так как в России практически постоянно происходят убийства несогласных с властью политиков и журналистов. Хотелось бы, чтобы вернулись славные времена товарища Судоплатова, когда власти было плевать, что думает Запад. Но это вряд ли. Хотели бы убить Литвиненко, не ждали бы 8 лет, пишет Дмитрий. В России бандитское управление и так далее. Далее срубят щепки, летят. Я имел в виду театральную журналистскую тусовку, которая вчера получала ордена, и начальник «Эхо Тогорта», этим уточняет Олег Борисович. Отказ Литвиненко выполнить приказ замочить бабы не подвиг. При Ельцине неисполнение приказов было обыденным делом, так считает Антон. Согласны, Андрей?
А дело не в том, что никто сейчас не выясняет, был ли героем Литвиненко или не был героем. Я когда с ним встречался в 2003 году, в принципе, он произвел у меня впечатление человека, достаточно, скажем так, находящимся на своем уровне, достаточно управляемого. Но дело в том, что он был достаточно символической фигурой, оставался ей бывший сотрудник ФСБ, близкий к Березовскому, который многими здесь расценивается как чуть ли не главный враг Путина. И именно в этом качестве он мог быть интересен заказчикам преступления. А его деятельность, как был он героем или нет, она в данном случае не имеет значения.
Спасибо. С вами были Виталий Шлыков, Андрей Солдатов и Виктор Суворов. И мы продолжим эфир нашей радиостанции программы «Свобода в полдень». Через несколько секунд центральная тема программы «Саммит СНГ в Минске и саммит НАТО в Риге. Современная политика России на постсоветском пространстве».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15000.